Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи. Беседа о вечном в эфире, и сегодня я вам представляю клирика прихода во имя Донской иконы Божией Матери при воинской части города Верхней Пышмы отца Георгия Шлея. Здравствуйте,
здравствуйте, батюшка. Дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения.
Завтра...
Господь всех вас благословит.
Завтра, батюшка, Пасха Христова. Дожили. Доживаем мы до этого радостного дня. Но сегодня...
Даже не верится, да.
Да, очень, кстати, все отмечают, очень быстро пролетает пост. Все это мгновенно просто происходит. Но сегодняшний день – это Великая Суббота, о которой мне хотелось бы с вами поговорить особенным образом и, может быть, вспомнить всю Страстную неделю, которая перед нашими глазами тоже прошла, и мы, православные люди, пытались... старались бывать в храме, молиться, исповедоваться, что очень важно. Многие, например, вот позавчера это сделали, Великий Четверг. Так что можно сказать, что вот так называемый погребальный обряд, он закончился.
Ну да, да. И вообще последняя неделя страстная, это по большому счету не пост, это говение. Это когда человек действительно вот именно делает те поступки, которые можно назвать именно что ради Господа непосредственно. Потому что вся страстная седмица посвящена вот именно не плачу о своих собственных грехах, а плачу об искупительных страданиях Богочеловека за наши грехи. То есть все дни этой недели, они, получается, очень символичны. Они говорят именно о том, что происходило как раз-таки в эту последнюю неделю. То есть мы понимаем, что уже очищенным умом и сердцем вот, созерцаем душевное переживание страдания Спасителя и Его крестную смерть. Вот. То есть мы видим, что по стопам Господа незримо все христиане идут от Вифании в Иерусалим, на гору Елеонскую, в Сионскую горницу, в Гефсиманию, во двор первосвященника, в приторию, на лобное место, Голгофу, вертоград Иосифа Аримафейского. В первые три дня Страстной Седмицы вспоминаются дела Спасителя, его беседы, притчи, наставления ученикам, имевшие место между входом Господним в Иерусалим и Тайной Вечерей. На часах в это время прочитывается из четырех Евангелий о Боговоплощении и служении Спасителя роду человеческому ветхозаветные чтения, положенные в эти дни. И они содержат первым образом пророчество страстей Господних. Песнопение воспроизводит также последние притчи Спасителя, которым и он, получается, придавал большое значение. Притча о десяти девах лежит в основе тропаря «Се жених грядет в полунощи». На притче о брачном пире основательно содержание которой это светилин на утренней звучит таким образом: «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онный просвети одеяние души моей, я святодавче, и спаси нас». То есть Господь здесь называется святовидцем, святодавцем, тем, кто просвещает и убеляет. И мы все должны вот именно за эти дни как-то именно очиститься и убелиться.
Очень красивое слово.
Всегда, то есть, получается, даже в прежние времена, до революции, так скажем, если образно, при монастырях, при каких-то действительно всех на купеческих каких-то дворах, все крестьяне, все монахи, они были освобождены в чистый четверг от работ. Вот, и вообще на всю эту неделю они освобождались, чтобы смогли достойно подготовиться к принятию святых Христовых тайн. И вот, собственно говоря, посещая вот эти богослужения каждодневные, они и задумывались об этом, несмотря на то, что в течение всего года приходилось, может быть, работать, трудиться на полях, в огородах, еще как-то, так сказать, по другим местам там и халугам. Но в этот день они обязаны были причащаться. Вот. То есть, пока вот эта традиция жила, забегая вперед, хочу сказать, что как только позволили не причащаться в этот день, вот после этого, в армии в частности, то буквально тут же и совершилась революция. То есть, если в 16-м году, 1916-м, было почти что стопроцентная явка солдат, то уже в 17-м, когда позволили, как говорится, вот именно что по собственному желанию ходить или не ходить ко причастию, всего лишь от процентного состава служивых людей в армии к чаше подошло всего лишь 10%. Вот это буквально, я недавно вот эту сводку читал, то есть доклад готовя для военнослужащих. И вот это как раз было связано с тем, что люди-то перестали задумываться об этих страстных днях. А пока они задумывались, пока действительно у них это в сердце все жило, что такое Святой Великий Понедельник, что такое Великий Вторник, что такое Великая Среда, Четверг.
Ну, скажите, у них тогда...
и радость-то жила, понимаете, неподдельная.
Почему сердце. Суббота тоже великая?
Ну, вообще, суббота...
День покоя.
Это последний день перед Пасхой. Для верующих это и скорбный, и радостный день. Христос еще лежит во гробе, еще не настало воскресенье, но все уже наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его в ад. В день Великой Субботы Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, пришедший к Пилату, стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю тела распятых во времена римского владычества оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можно было передавать их погребению, что и было сделано со Спасителем. То есть Понтий Пилат сомневался в том, что правильно ли он сделал, заключив Спасителя под стражу, и, конечно же, он пошел на этот шаг, чтобы хоть как-то облегчить страдания христиан. Тем более у него супруга стала верующей. Вот, буквально в это же время. И вот Иосиф купил плащаницу. Вот для простого христианина это будет, наверное, самым ярким примером. Я и по себе вспоминаю, что когда был на благодатном, на сошествии благодатного огня, который тоже именно в этот день сходит, так или иначе, Великую Субботу. Вот, самым таким, может быть, красивым, что называется, шествием, это было обнесение плащаницы вокруг храма. То есть это действительно, хоть и в черных одеждах идут священнослужители, но это действительно очень красиво смотрится. И вот эта вся плащаница уже расшитая, бархатная, красная, бордовая, такая темно-бордовая, она, конечно же, потом является символом того, что в течение 40 дней Спаситель являлся своим ученикам, и до Вознесения, мы знаем, она лежит на престоле потом, после вот этих богослужений Великой Субботы. Вот. Я, конечно, не забуду, как вот множество архиереев, там, в том числе и владыка Викентий, мы с его делегацией тогда туда летали, давно это, в 2006 году еще было. И вот так это все празднично, так вот это трогательно вот было, что именно день Великой Субботы, то есть вот мне запомнился, что Очень такой трогательный получается день, и само богослужение очень проникновенно так в сердце, не замечаешь ни усталости, ни каких-то, так сказать, вот этих вот трудностей отчасти в физическом плане, связанных с переоблачением, то есть там во время службы черные одежды снимаются, одеваются белые одежды, полные там чемоданы с облачениями туда тащили, то есть это, конечно, то есть это, как бы сказать, очень так это, ну, вспоминается сейчас с таким, действительно, со слезами на глазах, что
называется. Да ведь уже давно было, 2006 год.
Ну, так вот, понятное дело.
Это вы были единственный раз.
Да-да-да, вот тогда меня взяли в группу, получается, поддержки, я еще диаконом был, вот, за... Посещение было вот именно связанное с принесением к нам сюда в храмы благодатного огня, что тоже действительно это отдельная тема, вот, благодатный огонь, как это все действительно красиво все происходит. Это
мы примкнем к экранам телевизоров.
Да, я надеюсь, конечно, что Господь нас дети, и в этот, наверное, год не оставит, посмотрит. И это чудо нам пошлет.
Ну вот, батюшка, я ведь еще, все мы прекрасно также знаем о том, что Великую Субботу освящаются куличи и Пасхи. Вот расскажите еще об этом.
Ну да, это как бы непосредственно то, что, может быть, большей частью для мирян-то интересный такой момент, что вот именно когда же начнут освящать батюшки после вот службы куличи, Пасхи, яйца, вот. То есть, по большому-то счету-то, после вот этой службы, после литургии Великой Субботы, мы еще только ожидаем праздник Пасхи-то, воскресения Христова. Но уже, то есть, благословляются хлебы и вино, а в большинстве храмов, то есть, в частности, на приходах, происходит освящение куличей, пасох и яиц. Вот, то есть, по большому-то счету, мы должны просто придать значение тому, когда их вкушать. То есть, освятить-то мы можем и буквально в эту субботу уже. А, как говорится, дождаться-то все-таки, я думаю, нужно 12 часов ночи, когда непосредственно по уставу совершится вот песнопение «Воскресение Твое, Христе, спаси». Ангелы поют на небесах. То есть, чтобы ангелы и Господь благословил эту трапезу. У нас для мирян-то с 12 до 12 ночи.
Но люди не могут вытерпеть, пост. Я
ну,
так понимаю.
Вот это уже, как говорится, наши какие-то, может быть, частные такие
хотя,
слабости.
Сейчас, извините, я вас перебиваю. Угу. Очень многие вот люди околоцерковные задают именно вот этот вопрос. Когда уже можно будет есть яйца? Вот когда? Или это ночью, или с появлением первой звезды в Великую Субботу? Вот просто споры идут.
Ну, тут... Все, видите, по возможностям, все получается по силам. Если, конечно, какой-то человек, может быть, какими-то немощами, то есть страдает там или там очень там перестарелого возраста, то как бы, может быть, и можно, так сказать, пойти ему навстречу.
Ну, конечно.
Что как бы радость-то она,
конечно,
как говорится, и уже и вечернее время, конечно, может это быть. Но сам факт, что если мы все-таки блюдем устав, если мы собираемся поститься именно по церковному уставу, то лучше дождаться вот именно тех песнопений, тем более сейчас по телевизору передают эти пасхальные службы, вот, когда начнется пасхальная всеночная там в храме Христа Спасителя, например,
вот,
или в нашем Троицком соборе.
Скажите, в отношении детей, как лучше детей, как лучше детям показать Пасху? Вот как бы вы поступили?
Мне кажется, нужно... В частности, если есть такая возможность посетить ночное богослужение.
С детьми.
Да.
То с есть, маленькими.
Хотя бы, то есть, действительно, так сказать, на какое-то, так сказать, маленькое какое-то время, то есть, там, поприсутствовать.
Побывать.
Чтобы память же, она буквально с младенчества, то есть, у человека проявляется. То есть, даже там в полтора года, я думаю, что будет уже помнить человек, что он бывал в храме, видел эти свечки, видел там накануне там выставленные вербочки по подоконникам, когда родители, то есть, приносят с церкви, ставят их в баночку с водой.
Дети вот. Очень это
Конечно
любят.
Же, этому придается большое значение. Угу. Вот. И вот уже потом с утра можно, получается, на этом сделать более подробный такой акцент.
С утра воскресенье.
Да, подарить и пасхальное яичко, там, похристосоваться, может, разбить эти яички, вкусив их, потому что первое же, понимаете, вот еда, первая пища после разговения, это как раз-таки яичко пасхальное. Так вот уж сложилась традиция, никуда от этого не денешься.
Ну вот,
и это потом запомнится, и ребенок будет помнить уже, когда подрастет, что вот так это было в моем детстве, и я этому должен научить и своих тоже детей. Вот оно, так вот происходит передача традиций из поколения в поколение.
Батюшка, а если ты не можешь побывать в пасхальную
службу? Я еще раз повторю, сейчас ведь и по телевизору ведь это показывают. Я имею в виду, что...
Нет, ребенка надо обязательно сходить в храм.
Пасхальные какие-то вот эти вещи. Можно вечером показать ему эту службу?
Угу.
И потом, получается, сев за стол, то есть это вкусив вот эти освященные яства, потому что снеди. Поэтому это, как бы сказать, индивидуально. Мы не должны, главное, что получается, обмерщаться и идти в мир, как вот подобно католикам, которые за столами, за какими-то, так сказать, вот этими, что называется, домашними всеми хлопотами, они забывают о самом празднике. Вот у них там рождественский сочельник, это не служба в храме с утра. Вот я у себя в воинской части буду служить по расписанию с утра, в 9 часов утра, пасхальную службу. Но, тем не менее, самого значимости праздника-то от этого не убывает. То есть мы действительно будем и потом в конце службы раздавать яички солдатам, то есть это общаться на пасхальные темы, то есть это как бы радость-то, я надеюсь, что будет присутствовать пасхальная. Вот. Несмотря на то, что это будет с утра.
Я вот вспоминаю наши с вами встречи несколько месяцев назад, и вы тогда еще только начинали служить, и рассказывали, что очень много мусульман, и русских, и, в общем-то, разные национальности.
Да, и сейчас до сих пор остается.
И как воспринимается вера христианская сегодня? Вот как вы... Трудно, конечно, о своей работе судить.
Я считаю, что, как бы сказать-то, самое главное, чтобы человек оставался человеком, и тогда контакт будет налажен. Что с мусульманином, что с буддистом, что, так сказать, может быть, с какими-то другими там течениями, там, вот, христианской там в основном направленности, потому что где, так сказать, есть все-таки почитание Бога, то человек ведь не потерян для просвещения. Вот, кто его знает, может быть, и того же самого мусульманина или буддиста Господь посетит вот в один из этих дней, в один из этих праздников или просто воскресных богослужений, которые мы служим, что в молебном доме, что в храме палатки на выездах. То есть тут как кого Господь коснется его сердца, если он, так сказать, захотит просветить, получается.
Уважаемые наши слушатели, клирик прихода во имя Донской иконы Божией Матери при воинской части города Верхней Пышмы, отец Георгий Шлей, принимает участие сегодня в беседах о вечном. Батюшка, вот скажите, сейчас все мы, особенно после вот этих событий и украинских, да, присоединение Крыма к России, сейчас очень много. Мне кажется, сейчас в каждом дворе, вот если посидишь с бабушками, например, и с людьми там более зрелого возраста, вот обязательно эта тема затрагивается. Где-то ее как-то, где-то, может быть, люди смеются, шутят по этому поводу, что вот пенсионеры сейчас будут свободно в Крым ездить. Ну, это чисто вот такие разговоры дворовые. Но, тем не менее, все равно мы после всех этих событий обеспокоены тем, что будет с нашей страной.
Ну, мне сложно об этом судить, что будет. Господь только один знает. Самое главное, чтобы мы оставались вот именно христианами, а не шли на поводу у всяких кликушей, которые, так сказать, не закрепились сами в вере и, собственно говоря, не придают этому никакого значения. Почему вот этот смех, так сказать, вот этот вот и появляется?
Угу, о котором я сейчас вспоминала.
Да, поддельный, так скажем, смех. Потому что это люди, как бы, далекие от веры, далекие от воцерковления, отхождения в храм. Они пытаются, получается, отсмеяться от этих событий. Что-то попытаться, значит, вот именно покощунствовать над теми, так сказать, над теми самыми бабушками, батюшками, которых, так сказать, все активно направляют сейчас в Крым. Угу. Вот. Я слышал, что нескольких батюшек туда направили. Вот. Ну, это, как бы сказать, наша работа. Военных, полковых священников. Ну, момент такой, что ну какой Крым, если у тебя здесь семья, если у тебя здесь дети. Вот. То есть, собственно говоря, то есть надо именно, как в той поговорке, где родился, там и пригодился. И момент такой, что просто если бы было побольше молитвы, если бы мы не создавали сами себе вот этого ажиотажа событий, то тогда бы и не появилось всех этих, получается, ну, так называемых бендеровцев, там, нацистов, как хочешь, так их и назови, то есть имеется в виду, что новые волны вот этих всех. Ведь даже наши скинхеды, я слышал, что сейчас открещиваются от тех событий, которые там происходят на Украине, что мы, говорит, не готовы с вами вместе сотрудничать. После того, как вот там происходит, как и там издеваются над русскими женщинами, те местные, получается, я не хочу говорить каким-то именно плохим, нарицательным словом, но не люди, мягко говоря.
Звери.
Да. То есть это такое отношение к миробытию может только возникнуть у человека, совершенно не воцерковленного и, так сказать, неверующего, растратившего все зачатки своей веры. Ведь заметьте, кто там среди ихних правителей, все эти тягнебоки там или яценюки, они же ведь позиционируют, кто там себя баптистом, кто вообще там ссылался, так сказать, уже сейчас ныне покойный, то есть это нашла пуля, как говорится, его, вот, бывший террорист, который убивал наших солдат в Чечне. Вот. То есть, получается, это как можно, получается, быть исконным славянином и обращаться за помощью к маджахедам, к ваххабитам. А мы призовем, говорит, там, туда-сюда, уже вот там этого. Председатель-то был у них в Чечне, доку Умарова, который, как по заверениям видных лидеров, он уже давным-давно представился. И то есть они, значит, борются за свободу Украины, за свободу, получается, своего народа, вот, самостийного, как они говорят, без помощи Бога, с помощью язычников, с помощью сектантов даже мусульманского течения. И как это назвать? Это просто беснование. Поэтому что тут говорить? Тут
я хочу
просто
сказать,
помолиться можно за наших братьев по вере, прежде всего, да, которые там живут, и как им действительно тяжело приходится сейчас.
Хочу сказать о том, что вот нас батюшка в храме не благословил, смотреть телевизор во время Великого Поста.
Ну да, надо закрыться, как владыка сказал.
Ну да, конечно, информация, она просачивается и через интернет, и через личное общение с коллегами, просто вот с людьми. Но, тем не менее, вы знаете, как-то вот такое все равно более-менее мирное настроение духа я вот просто по себе ощущаю. Это насколько раздирало все внутри, когда ты смотрел какие-то там вот эти передачи. Уже тоже в своих передачах об этом говорил.
Это, действительно, и это страсти только это в себе страсти тешить,
и понимаешь, что это пользы не приносит. Но видите, как вот, например, говорит та же моя мама, а она... Как это? Ты не будешь этого знать. Ты же должен как-то к чему-то морально приготовиться. Как это вот? Раз это все, ну ты хотя бы должен это смотреть и понимать, к чему тебе нужно быть готовым.
Тут как в той поговорке, что раннего христианства, о том, что врага надо знать в лицо. То есть врага-то надо знать, но чтобы еще и, получается, его вот этими всеми страстями, это получается, прикипать к ним и заражаться. Вот тут, чтобы такого не было, понимаете, опасства, чтобы действительно христианин-то свою душу-то в покое содержал, чтобы действительно вот он ушел-то в клеть души своей, чтобы он подумал прежде всего о своих грехах. Вот мы сейчас сказали в начале передачи о том, что первые, так сказать, 40 дней мы думаем о своих грехах, а последнюю неделю мы говеем, мы как раз-таки задумываемся о том, что же, ради чего мы вообще постились-то весь этот пост, ради чего мы, получается, совершали какой-то, так сказать, свой телесный, так скажем, и духовный подвиг. Вот, и мы должны придать значение тому, что мы ради Спасителя это делали. Вот.
Ну, я думаю, что это все равно все понимают. Батюшка, ну завтра Пасха, то есть уже можно сказать сегодня ночью.
Да, это Бог, доживем.
Да, может быть, кто-то и не доживет.
Да, действительно, очень часто
всего
такое может произойти.
Всего только вечер один должен пройти. Вот, но, тем не менее, много что еще нужно успеть сделать за эту оставшуюся часть дня. Вот, и будем надеяться, что мы все-таки встретим Пасху Христову. Как я уже говорила, очень быстро пролетело время поста, просто необыкновенно. И все это сейчас отмечают, что время летит мгновенно.
Дай Бог, да, что мы встретим, получается, с самим светлым праздником Воскресения Христова, то есть вот эту обновленную жизнь, о чем и свидетельствует вот это покрашенное яйцо. То есть в этот день, в свое время... На Руси. Ну, это, конечно, в образ каких-то, получается, примет, в область примет каких-то отходит. Вот, но тем не менее, то есть, в этот день на Руси заклинали морозы, чтобы они не погубили урожай хлеба.
Ну, это же язычество.
Ну, язычество, но тем не менее, мы в этот день все равно можем об этом помолиться, чтобы у нас было какое-то плодородие, чтобы Господь нам послал.
Именно Великую Субботу.
Хлеб, да. Считалось, что если не спать ночью с субботы на воскресенье, то это защитит от болезней, девушкам принесет счастливое замужество, а мужчинам обеспечит удачу в охоте. То есть, видите, как...
Ну, это же чистое язычество.
Ну, это, конечно, то есть вот такие приметы, они являются приметами, но, видите, люди этому придавали в свое время большое значение. То есть они старались, получается, как-то придерживаться этого дела. То есть побудили себя на то, чтобы не спать. Глядишь, может быть, и сходили на службу.
Угу. Вот. Ну, ночью-то еще не каждый пойдет на службу.
Ну, если честно, то есть я бы не сказал, что в наше время сейчас очень много вообще, так сказать, людей стоит в ночные богослужения. То есть хотелось бы видеть гораздо больше. Угу. Людей на таких мероприятиях.
Ну, вербное это воскресенье, надо сказать, очень много было.
Ну, вербное воскресенье за водой крещенской, как правило, много приходит. Опять же, видите, это связано с какими-то такими мирскими, такими народными поверьями. Там, вот набрал Богоявленской воды, набрал, значит, крещенской воды. То есть, и вот все вот это вот тяжба такая по поводу того, что какую воду в какую можно вливать для того, чтобы она осветила обыкновенную родниковую воду, вот, а какую нужно наливать сверху, как говорится. То есть это оно опять ведет к тому же, что есть, что называется, народными приметами, но это есть в народе, это, как бы сказать, все равно пока не изжито. Поэтому надо, конечно, понимать, что вот все вот эти покаянные вещи, вот, они когда-то все равно заканчиваются. То есть вот сначала мы грустим, потом начинается радость уже с каноном, волною морскою, как вот мне просто это личное такое переживание, когда происходит этот, звучит канон, вот, во время Ирмоса девятой песни этого канона, Великую Субботу, «Не рыдай, мини мати», священнослужители выходят на середину храма, поднимают плащаницу и вносят ее в алтарь, где она будет пребывать потом на престоле до отдания Пасхи. Вот. И дай Бог, что вот вскоре мы услышим благовест к заутренней, из алтаря услышится сначала негромкое, потом отчетливое пение «Воскресение Твое, Христе, спаси». Вот, и мы все запоем «Воскресение Твое, Христе, спаси», ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите. Дай Бог, чтобы мы все в этой радости пребывали как можно дольшее время. Храни всех, Господь.
Спасибо, батюшка. Спасибо, до новых встреч. Дорогие наши слушатели, клирик прихода во имя Донской иконы Божией Матери при воинской части города Верхней Пышмы священник Георгий Шлей побывал сегодня в нашей студии. Спаси всех вас, Господь.
Спаси, Господи.